утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Мария Страйкова, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Доброе утро. Сегодня понедельник, 6 августа. Некоторые темы ближайшего часа. В Москве сегодня продолжатся громкие уголовные процессы по делу Пусси Райт и Расула Мирзаева. В Иркутской области экологи предотвращают пожары. О том, как это происходит, в материале корреспондента Екатерины Высоцкой. Сегодня исполняется 70 лет со дня смерти известного педагога, врача и писателя Януша Корчика. Эти и другие темы, а также новости экономики, обзор российской прессы в ближайшее время в утреннем выпуске программы «Время свободы». В поддержку участниц группы Pussy Riot выступила группа из 12 британских музыкантов, в том числе лидеры групп The Who, Pulp, Pet Shop Boys. Их письмо с призывом к президенту России Владимиру Путину освободить российских феминисток опубликовала газета Times. Музыканты назвали обвинения против Pussy Riot дикими. Ранее в поддержку панк-группы уже высказались Стивен Фрай, Терри Гиллиам, Стинг, Red Hot Chili Peppers, Франц Фердинанд, Питер Гэбриэл и другие известные исполнители. Из последних на пятницу, 4 августа, представители культуры, кто выступил в поддержку Pussy Riot, стали актер Дэнни Девито и певица Патти Смит. Мы задаем сегодня вопрос, прислушиваетесь ли вы к мнению мировых звезд по актуальным для российского общества темам. На этот вопрос корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев задавал жителям и гостям города.
Скажем так, мне интересно мнение, но не факт, что я как бы сразу соглашаться буду с ними в этом плане и не считаю, что это мнение должно как-то диктовать нам принятие решений.
Нет, не прислушиваюсь. А почему? Значит, если я буду прислушиваться, у меня своего мнения не будет.
Нет, ну, потому что свой ум – это свой ум, надо думать своим умом. Причем здесь какие-то прислушивания? Каждый должен думать своим умом.
Однозначно на этот вопрос ответить довольно сложно, потому что в этом в мире шоу-бизнеса много, ну, достаточно порядочных людей и достаточно непорядочных людей, для которых, ну, важно пропиарить себя. Вот. Поэтому здесь мое мнение где-то, наверное, 50 на 50.
Ну, в шоу-бизнесе я их могу уважать, просто прислушиваться при каких-то моментах. Они на разные темы, свои взгляды. Да, какие-то мне, может быть, нравятся из шоу-бизнеса, но прямо конкретно прислушиваться к их мнению, что оно правильное или нет, то нет. Я не прислушиваюсь к ним.
На самом деле, мне очень без разницы, что говорят зарубежные звезды. Ну, потому что я не прислушиваюсь, я не считаю кем-то вправе судить или быть судимым, да. У меня есть свое мнение на эту тему. Я считаю, что девчонок нужно отпустить.
Я считаю, что да, потому что я близка все-таки к творческим многим профессиям. Считаю, все-таки они могут сказать реальные вещи и правильные вещи, поскольку у них, вот, допустим, круг общения очень обширен. Они, если творческие личности и выезжая за границу и так далее, могут сравнивать нашу жизнь другой страны. Все-таки я думаю, что все-таки не они реально могут оценить ситуацию.
Нет, не прислушиваюсь. Мировые звезды далеко от России, и я не думаю, что у них есть понимание целостной обстановки у нас в стране. И я также не думаю, что вообще кто-то будет прислушиваться к мнению там каких-нибудь звезд. Я не уверен, что в Америке прислушивались бы к мнению Киркорова по поводу ввода их войск в Афганистан. Я считаю, что звезды и политика все-таки довольно-таки далеко друг от друга, и пусть каждый из них занимается своим делом.
Так, челябинцы отвечали на вопрос, прислушиваетесь ли вы к мнениям мировых звезд по актуальным для российского общества темам. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Этот же вопрос, прислушиваетесь ли вы к мнениям мировых звезд по актуальным для российского общества темам, мы сегодня хотим обсудить с вами, с нашими слушателями. Ответы присылайте сообщениями на пейджер 8-495-660-1046, абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс на номер 8-903-743-2801. Напомню, что вы также можете оставить свой ответ-комментарий на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Вопрос дня». Теперь к другим темам. Сегодня исполняется 70 лет со дня смерти Януша Корчика, доктора и педагога, которого нацисты вместе с воспитанниками убили в газовой камере в лагере смерти Треблинка. Рассказывает Алексей Диковицкий.
Нет детей, есть люди. Это знаменитая педагогическая кредо Хенрика Голдшмидта, известного прежде всего под псевдонимом Януш Корчик, вспоминают в Польше, пожалуй, чаще всего. Корчик – пионер движения «За права детей». Уроженец Варшавы, дипломированный доктор, литератор и общественный деятель. Он посвятил свою жизнь детям. Сначала работа в клиниках для украинских и польских детей, затем в 1926 году издание первого журнала, который редактировали прежде всего дети, работа с трудными подростками. Именно Корчик, которого еще часто называли «старый доктор», ввел понятие общественных судов воспитанников исправительных учреждений, которые сами разбирали дела своих коллег и выносили решения. Сцена одного из таких судов воспроизведена в фильме знаменитого режиссера Анджея Вайды «Корчик». Обвинить кого-либо в воровстве, не имея доказательств, это большая обида. Даже если Сабина однажды уже что-то украла, это не означает, что она будет воровать до конца жизни. Мы знаем, что Сюзанна очень огорчилась из-за украденного шоколада, ведь у нас нет сладостей. Но госпожа Эстер имеет опыт и должна знать, что без доказательств обвинять нельзя. Сабина, ты прощаешь обвиняемую? Да. Нынешний год объявлен польским парламентом годом Януша Корчика. По всей стране проходят мероприятия, связанные с изучением его наследия. В Белостоке поставлен грандиозный мюзикл о великом педагоге с участием десятков детей. Первая леди Польши Анна Комаровская, сама мать пятерых детей, лично призвала соотечественников должным образом задуматься над взглядами знаменитого земляка.
Старый доктор подкреслял, упоминаемый часто факт,
старый доктор подчеркивал то, что мы часто обходим стороной. Ребенок – это человек. Он не признавал разделения на взрослых и детей и хотел, чтобы к детям относились со всей серьезностью, как к личностям. С детьми нужно разговаривать, слушать, что они говорят, узнавать и понимать, открыться на их потребности. А прежде всего нужно иметь для них время. Ребенок – это личность, которая имеет свое достоинство и свободу, свое гражданское место в семье, школе и обществе. Януш Корчик, который во время войны пользовался польской фамилией и принципиально не носил обязательные для всех евреев повязки со звездой Давида, погиб предположительно 6 августа 1942 года. Он отказался оставить своих воспитанников из еврейского детского дома в Варшаве и добровольно пошел с ними на смерть. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов почти 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В американском городе Оук-Крик, штат Висконсин, вооруженный человек открыл огонь в сикхском храме, убив 6 прихожан. Еще 3 человека получили тяжелые ранения. Нападавший был застрелен полицейскими. В Чукотском море пропали 6 человек. Их лодка была обнаружена опрокинутой в 5 километрах от острова Калючин. Несколько известных правозащитников, заявивших ранее о своем выходе из президентского совета по правам человека, могут в него вернуться на определенных условиях, сообщает сегодня газета «Известия». В Москве в воскресенье полиция задержала 2 музыкантов группы «Макулатура» на фестивале «Мега Веган Вест» в Бауманском парке. Они исполняли песни, содержащие критические слова в адрес власти. В Ливии убиты 3 вооруженных мужчин, которые подозревались в подготовке 7 взрывов. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 10 часов 7 минут слушайте программу «Время джаза», ведущий Дмитрий Савицкий. Одному из первых пианистов бибопа, что удивительно, не афроамериканцу, а пианисту белому, посвящена первая часть «Времени джаза» на этой неделе. Это Алан Уоррен Хейк, игравший с Дизи Гиллеспи и Чарли Паркером в середине 40-х. Программа «Время джаза» сегодня в 10 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Журналисты, работающие на процессе по делу участниц пан-группы Pussy Riot, организовали в интернете сбор подписей под обращением о нарушении их прав на использование профессиональных обязанностей. Текст обращения в адрес главы Федеральной службы судебных приставов Артура Парфенчикова опубликовали в Facebook сотрудница журнала New Times Зоя Светова и ее коллега, известная журналистка Елена Масюк. Ее поддержали уже более 50 журналистов. Напомню, что заседание по делу Pussy Riot сегодня продолжится в Хамовническом суде Москвы. С подробностями Мумин Шакиров.
Журналист Елена Масюк, побывавшая в Хамовническом суде, где рассматривается уголовное дело против девушек из панк-группы Pussy Riot, оказалась свидетелем того, как действуют против представителей масс-медиа судебные приставы. По ее мнению, силовые структуры, явно нарушая закон о СМИ, препятствуют исполнению профессиональных обязанностей журналистов. Вот небольшой фрагмент из этого письма.
Журналистов унижают, их часами держат на лестнице, не пуская даже на этаж, где проходят заседания. Их толкают, на них повышают голос, их силой выводят из зала заседаний. За каждым их движением, словно конвой, следят непрерывно патрулирующие зал судебные приставы. И еще угрожают спустить на них служебного ротвейлера, неотлучно находящегося в зале судебного заседания.
Далее Елена Масюк продолжает.
Как реагировать, когда мужчина в черной форме бьет прикладом в живот или толчком спускает вниз по лестнице, а в ответ на возглас «Что вы делаете?» делает вид, что ничего не происходит. У того, кто бьет и толкается, нашивка на черной форме «Спецназ», а через плечо автомат «Кедр», специально созданный для стрельбы в помещениях. Они пересчитывают журналистов, грубо толкая их в специально созданный узкий проход между лавкой и стеной. «Один, два, три, все, стоять!» «Я сказал стоять!» У них нет жетонов, у них нет нашивок с фамилиями. На просьбу представиться отвечают без комментариев. Конец цитаты.
Вот что рассказала Радио Свобода Елена Масюк об истории появления этого письма.
Зоя, мы обсуждали это все безобразие, которое происходит в суде, и я сказала, что я хочу написать такое письмо, и Зоя сказала, что она его с удовольствием подпишет, и мы это обсудили и сделали. Я, к сожалению, там не очень многие знаю журналистов лично, которые были, поскольку журналистский корпус меняется, не все присутствуют каждый день, поэтому мы сделали это публично для того, чтобы все, кто был в Хамовническом суде, может быть, не все дни, но в какие-то дни, потому что это беззаконие продолжается все 5 дней, то, чтобы журналисты имели возможность подписаться и тоже высказаться по этому поводу. Если мы, журналисты, журналистское сообщество, не предпримет хоть каких-то усилий для того, чтобы нам, журналистам, дали возможность нормально работать, то я просто уверена, что это судебное заседание сделается закрытым, и люди вообще не будут знать, что происходит в здании Хамовнического суда.
Это была Елена Масюк. Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов осудил поведение судебных приставов в Хамовническом суде и намерен обсудить этот вопрос на ближайшем заседании Комитета защиты прав журналистов.
Мы должны получить ответ от этих правоохранительных структур, почему они принимают такие, кто им дал такие указания, потому что, что бы ни было, конечно, общественное сознание должно получить полную информацию о том, что, собственно говоря, руководило этими девушками и что, собственно говоря, собирается суд, какое решение принять. Я думаю, в этом случае интересно из первых уст, это свидетели, это обвиняемые, услышать разные позиции, чтобы составить вот это мнение и передать обществу. Мне думается, что в данном случае правоохранительные службы ведут себя некорректно и неправильно. Если говорить о реакции, то в понедельник мы обязательно соберем Комитет защиты прав журналиста и какие-то, конечно, выскажем мнение свои, позиции, и обратимся к власти, чтобы она дала вразумительный ответ, что, собственно говоря, происходит.
Это был Всеволод Богданов. Руководитель Фонда защиты гласности Алексей Симонов сомневается, что власть отреагирует на публичное письмо коллег в адрес главного судебного пристава Российской Федерации.
Во-первых, степень известности людей имеет очень большое значение. Однако подозреваю, что это письмо подписывают либо сами журналисты, которые так или иначе бывают на этом процессе, а это не знаменитые журналисты, ну, во всяком случае, так сказать, в большинстве своем. Во-вторых, наши журналисты вообще значительно больше известны на Западе, чем на Востоке. Это, к сожалению, большая проблема. У нас, скажем, великолепный журналист Вера Чилищева стала известной только потому, что ее перепечатывали ее репортажи из Хамовнического суда. Значит, она, очевидно, будет подписывать и это письмо, так я полагаю. Но ее знают на Западе, потому что перепечатывали ее материалы. Но ее не знают в России, потому что они делают вид, что они материалов этих не читали, не читают и читать не хотят. Ну ладно, в общем, во всяком случае, я думаю, что если, скажем, там подписал бы десяток Познеров, может быть, что-то и обратили бы внимание. Но пока что Познер, как я понимаю, это письмо же еще не подписал, нет?
Ну, вы знаете, это письмо вышло 1.5 часа назад, поэтому еще не
вечер. Понятно. Значит, ну, посмотрим, как говорится. Но я не думаю, честно говоря, я сильно сомневаюсь в том, чтобы оно имело серьезное продолжение или какое-нибудь реальное продолжение. Я боюсь, что на него не отреагируют.
Что же тогда делать в этой ситуации?
То надо подавать в суд на судебный департамент, потому что есть порядок поведения журналистов, есть их права, они нарушаются, и надо в Хамовнический суд подавать иск к этому самому, к судебному департаменту и к поведению судейских, к обеспечению гласности на процессах, проходящих в Хамовническом суде.
Ну, тут оптимизма не больше, я так понимаю, у вас.
Значит, а скандала больше. Оптимизма вообще на самом деле, оптимизм это внутреннее состояние, никак не распространяющееся на внешние события нашей жизни последних там нескольких лет. Ну, за исключением, может быть, митинга на Болотной и на первого митинга на Сахарова, когда нас вдруг оказалось значительно больше, чем мы ожидали.
Это был Алексей Симонов. Публичное письмо, написанное Еленой Масюк и Зоей Световой, и опубликованное в интернете, уже поддержали десятки журналистов. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
О реакции известных людей в США на суд над участницами панк-группы Pussy Riot корреспондент Радио «Свобода» в Америке Евгений Аронов.
Известный голливудский актер Дэнни Девито написал в пятницу на своей странице в Твиттере: «Мистер Путин, отточе, Pussy Riot, отточе, освободите их». Панк-команда Anti-Flag записала англоязычную кавер-версию «Богородица Путина, прогони» и в конце июля сыграла в Берлине на благотворительном шоу в поддержку своих боевых подруг. Еще один благотворительный концерт правозащитники из Amnesty International организовали в прошлом месяце вблизи посольства России в Вашингтоне. Состоявшуюся в Нью-Йорке музыкальную акцию солидарности с Pussy Riot вел Эд Рок из прославленного рэп-коллектива Beastie Boys, женатый, кстати, на Кэтлин Хани, родоначальнице феминистского панк-движения. Бас-гитарист Red Hot Chili Peppers по прозвищу Фли, в письме, которое было передано в тюрьму российским пленницам, в частности, писал: «Вы постоянно пребываете в моих мыслях, я аплодирую вашей смелости и молюсь за ваше освобождение. Постараюсь оповестить о происходящем с вами как можно больше людей». Музыкальные критики видят нечто общее между Pussy Riot и Мадонной, которая ныне гастролирует в России и которая в интервью НТВ выразила сожаление по поводу ареста трех российских панкерш. Лет 20 назад поп-дива оскорбила чувства консерваторов своим эротическим с религиозным подтекстом видео под названием «Like a Prayer», «Как в молитве». 9 августа Мадонна собирается сделать заявление в поддержку геев на концерте в Санкт-Петербурге, городе, администрация которого прославилась на весь мир законодательством, направленным против секс-меньшинств. О параллелях между своей конфронтацией с советской властью и делом Pussy Riot в интервью «Радио Свобода» рассказал известный художник-концептуалист и сооснователь движения «Соцарт» Виталий Комар.
Получается очень двойственная, очень нелогичная ситуация, полная трагических противоречий. По-человечески, я считаю, их нужно просто отпустить. Это вообще безумие мучить людей за такой наивный всплеск политических или там каких-то эстетических эмоций. Такие ситуации свойственны юным художникам. Я сам в молодости участвовал в бульдозерной выставке, и, конечно, мы не знали, когда принесли свои картины на это поле, что появятся представители власти, начнут ломать наши картины. Мы надеялись, что мы нашли альтернативное место, поскольку мы были неофициальные художники. Мы не могли выставиться нигде. Все выставочные помещения, все газеты и журналы по искусству принадлежали одному хозяину. И я был тоже наивный дурачок. Но в результате скандала и вмешательства, в частности, западной прессы, именно тогда был создан второй альтернативный союз художников, как бы первая ласточка перестройки. В конце 1974-1975 году был создан профсоюз художников-графиков, который имел альтернативные выставочные помещения, то есть фактически возник зародыш, я не боюсь этого слова, двухпартийной системы. Но мы относительно легко отделались и даже участвовали в таком важном процессе развития свободы, творчества и так далее. Может быть, этот процесс, я надеюсь, тоже кончится хорошо для обоих сторон.
Сказал американский художник Виталий Комар. Евгений Аронов, Радио «Свобода», Нью-Йорк.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Замоскворецком суде Москвы возобновляется слушание по делу самбиста Расула Мирзаева, от удара которого, по версии следствия, погиб студент Иван Агафонов. Это произошло почти год назад. Мирзаев и Агафонов повздорили возле одного из столичных клубов. Перепалка между ними закончилась тем, что Мирзаев ударил Агафонова, а через некоторое время молодой человек скончался в больнице. Защита обвиняемого настаивала на том, что Агафонов умер в результате удара об асфальт и из-за того, что ему вовремя не оказали медицинскую помощь. В ходе судебных заседаний на прошлой неделе выяснилось, что из примерно 10 друзей Агафонова пришел только один. Многие свидетели со стороны обвинения так и не дошли до здания суда, и было принято решение об их принудительном приводе. Отец Ивана Агафонова в первые дни начала слушания заявил, что ему угрожали неизвестные и требовали отказаться от своих показаний. Добавим, что на последнем заседании журналистам было запрещено цитировать напрямую показания свидетелей в суде, а давать их в пересказе. Директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский считает, что сегодня дело Мирзаева утратило остроту общественного восприятия.
Общество все в широком смысле, оно вообще так все очень помнит такие события. Заинтересованные группы, судя по всему, уже еще раньше начали утрачивать интерес к этому делу понемногу. Ну, совсем не утратят до конца, в любом случае. Здесь вопрос перешел уже в плоскость каких-то, ну, в общем, все какие-то скандальные элементы уже исчерпаны. Дальше будет дело там разбираться в каких-то технических подробностях, в которых уже это, видимо, не вызывает ажиотажа.
Как вы думаете, вот результат по этому делу, какой бы он ни был, может ли он как-то повлиять, способно ли вообще это дело внести какую-то дополнительную остроту в межнациональных отношениях?
Ну, я так скажу, в таких историях, когда, ну, какая-то страна, грубо говоря, считает, что она там обижена, да, и жаждет возмездие, это все очень просто. Если предполагаемому виновному обидчику, так сказать, государство вносит какое-то суровое наказание, то все считают, что так и должно. И это не влияет ни на что особенно. А если не очень суровое наказание, то это может вызывать какие-нибудь там протесты. То есть, ну, в данном случае, соответственно, если Мирзаев получит маленькое наказание, то это сподвигнет обязательно наших националистов на то, чтобы там провести какую-нибудь акцию. Но я думаю, что это не вызовет большого резонанса в любом случае.
Это был директор информационно-аналитического центра «Сова». Он говорил об общественном восприятии дела Мирзаева. Сегодня в 11 часов 7 минут слушайте повтор программы «Третий сектор». Ведущая Кристина Горелик. Нужно ли с подростками говорить на такие темы, как терроризм, секс, тюрьма, инвалидность, сиротство, алкоголизм и как это делать? Гостья программы Светлана Никитина, завуч Центра адаптации детей беженцев и педагог в одной из московских школ. Мария Порядина, старший научный сотрудник Российской книжной палаты. Кирилл Хлумов, руководитель Центра для трудных подростков «Перекресток». Программа Кристины Горелик «Третий сектор» сегодня в 11 часов 7 минут. Далее в нашей программе разговор со слушателями на тему «Прислушиваетесь ли вы к мнениям мировых звезд по актуальным для российского общества вопросам?». Через 5 минут мы будем принимать звонки в студию по телефону 8 800 222 12. Сейчас в Москве 8 часов и почти 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В американском городе Ок-Крик, штат Висконсин, вооруженный человек открыл огонь в сикхском храме, убив 6 прихожан. Нападавший был застрелен полицейскими, но успел тяжело ранить еще 3 человек. В Чукотском море пропали 6 человек. Их лодка была обнаружена перевернутой в 5 километрах от острова Калючин. Ведутся поиски. Несколько известных российских правозащитников, заявивших ранее о своем выходе из президентского совета по правам человека, могут в него вернуться, но на определенных условиях, сообщает сегодня газета «Известия». Российские борцы с педофилией из движения «Охотники за головами» призвали ограничить доступ к социальной сети ВКонтакте. Со своей стороны представитель ВКонтакте в беседе с «Известиями» категорически отверг наличие в сети детской порнографии. В Москве в воскресенье на фестивале «Мега Веган Фест» в саду имени Баумана полиция задержала двух музыкантов группы «Макулатура». По информации очевидцев, Евгения Алехина и Константина Строкольска увезли в ОВД «Басманные». Их обвиняют в мелком хулиганстве за то, что в своей песне они упоминали фамилию президента. В Ливии убиты трое вооруженных мужчин, которые подозревались в подготовке 7 взрывов. В ходе операции в городе Азизей к югу от Триполи 5 бойцов спецназа получили ранения. Власти Египта временно закрыли контрольный пункт Рафах на границе с сектором Газа. Именно оттуда в воскресенье было совершено вооруженное нападение.
В дополнение к выпуску новостей прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 17, малооблачно, в Петербурге плюс 16, ясно. Вы слушаете, в Москве 8:32, у микрофона Мария Стройкова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На этой неделе с международным турне в Москве и Петербурге выступит известная американская певица Мадонна. О том, зачем западным музыкантам и актерам выступать в поддержку российских участниц панк-группы Pussy Riot, я напомню, что от Мадонны как раз ожидают, что она выступит в поддержку, ну, правда, не Pussy Riot, а законопроекта, гомофобного законопроекта, который был принят в Петербурге. О том, почему вообще западные звезды выступают в поддержку тех актуальных вопросов, которые обсуждаются в российском обществе, я побеседовала с музыкальным критиком Артуром Гаспаряном. Он сказал, что его не удивляет такая реакция зарубежных звезд.
В принципе, западные звезды всегда, безотносительно, там, Россия, там, Северная Корея, Зимбабве или что-то еще, они, в общем, как-то принято на Западе, вот, видеть немножко дальше своего носа, особенно людям, которые очень трепетно относятся к такому понятию, как социальная ответственность известного человека, социальная ответственность звезд, они всегда рефлексируют очень живо и очень активно на любые несправедливости, творящиеся в мире. В принципе, мы знаем массу всевозможных акций, в которых участвуют западные звезды, которые не только касаются их внутренней жизни, жизни стран, в которых они работают, они по-настоящему себя чувствуют такими людьми мира, которым не безразлично, что происходит, будь то войны, будь то голод, будь то страдания детей, будь то политические репрессии в каких-то странах. Тем более здесь, ну, настолько резонансная история. В общем-то, с их коллегами по цеху, с музыкантами. И, конечно, в головы западных, не только артистов, но вообще западных людей в другой системе ценностных координат, для которых понятие «свобода» лучше, чем «несвобода», является естественной формой существования, а не просто пропагандистским лозунгом. Ситуация с Pussy Riot, естественно, задела их за живое. Поэтому мне совершенно понятна их ситуация. Была бы такая же история с какой-нибудь группой в Лаосе, вот, в каком-нибудь Судане, в Зимбабве, в любой другой стране мира, была бы точно такая же реакция, что многие руководствуются в своем поведении не только какими-то внутренними, не все, конечно, но многие, не только внутренним, но внутренним ощущением справедливости. Многие боятся, многие, наоборот, озабочены тем, чтобы проявить лояльность. И вы обратите внимание, за исключением, допустим, вот такой однозначной ваенги Елены, которая тут у себя в Твиттере в достаточно безграмотной форме призвала на таком хорошем, настоящем блатном жаргоне, значит, отправить этих пусси на зону, чтобы им показали настоящую пусси. А все остальные, они очень так виляют хвостом, как бы и нашим, и вашим. И вроде как бы и не надо их сажать, и в то же время, вот, конечно, поступок омерзительный и так далее и тому подобное, чтобы, не дай бог, не настроить против себя, ну, так скажем, как бы чего не вышло. Вот вы помните, да, такие... У Гоголя был персонаж, вот как бы чего не вышло. И, конечно, смелость в плане проявления своей гражданской позиции, смелости у наших деятелей шоу-бизнеса, в общем-то, немного. Это надо признать, это, к сожалению, очевидный факт, но такова наша действительность.
Здесь вопрос то, что у них есть эта гражданская позиция, но они ее боятся высказать, боятся какого-то давления, условно говоря, со стороны властей, или менталитет отличается от западных?
Тут все... есть тут все в комплексе. И менталитет отличается, и, естественно, боятся сказать, потому что пример яркий и сочный, пример Ксении Собчак сейчас перед всеми, перед глазами. Такой яркий, показательный, как бы показательная такая девочка для битья. Получилась абсолютно обласканная вниманием светская особа, перед которой были открыты все двери, как только решила не быть просто блондинкой в шоколаде, и отойти немножко дальше от трендов гламурной девушки а-ля Пэрис Хилтон, проявила некую гражданскую позицию, тут же все эти двери были закрыты, захлопнулись моментально, начались гонения, начались провокации, начались всевозможные гадости. И это, ну, очень показательный пример для артистов шоу-бизнеса, и многие музыканты, я их не буду сейчас называть, ну, как скажем, вот в этом смысле рок-музыканты, они чуть более, как бы, бесшабашные, чуть более независимые люди, чем деятели вот поп жанра. Очень многие известные артисты в приватных со мной беседах выражали искреннее мнение тем, что вот зачем же, говорили они мне, Собчак это нужно, зачем, куда она полезла. И на мои какие-то ответные вопросы, что ну как же так, я встречал исключительно махание руками, ах, о чем ты говоришь, какая страна, кому это надо.
Музыкальный критик Артур Гаспарян о том, почему известные зарубежные исполнители высказывают поддержку участницам панк-группы Pussy Riot и почему многие российские исполнители этого не делают. Мы сегодня предлагаем нашим слушателям обсудить тему «Прислушиваетесь ли вы к мнению мировых звезд по актуальным для российского общества вопросам?» У нас есть один звонок из Смоленской области от Геннадия. Геннадий, доброе утро.
Доброе утро, Свобода. Вообще-то я слушаю Свободу более полувека. 56-го года. Вот сегодня американская группа, вы сообщили, назвала репрессии против Pussy Riot дикостью. Согласен. Отсюда следует, что нами правят кремлевские дикари, которые установили в России крепостное право по отношению к основной бесправной части населения. Но скоро этим людоедам придет конец. Я в этом уверен. Спасибо вам.
Спасибо, Геннадий. У нас есть сообщения, которые приходят на пейджер. Я напомню, номер 8-495-660-1046 для абонента «Радио Свобода». Также присылайте свои смс на номер 8-903-743-2801. Ну и еще раз напомню, звонок в студию. Мы принимаем сейчас ваши звонки. 8-800-222-12. Звонок бесплатный. Хочу прочитать сообщения, которые пришли на пейджер. А могут ли эти звезды найти на карте Россию? Спрашивает нас Владимир. А еще одно сообщение от Марка из Москвы. Если беззаконие и жестокость очевидны им всем, это серьезно, говорит Марк. Прислушиваюсь, пишет нам Александр из Сызрани. Их мнение ускоряет наступление коллапса для путинской политической системы, считает наш слушатель. Еще один звонок примем из Мордовии от Николая. Николай, доброе утро.
Да, доброе утро. Как же не прислушиваться, как говорится, мнению человечества, ведь... Человек, без человека это что? Это животное, это дикарь. А то, что пускай говорят представители человечества, народов, наций, стран, потому что отпустить девушек, которые мучают в Москве православные церковники, потому что христиане все едины, все равны на земном шаре. Ведь иностранец тоже Иисус Христос, а как не прислушиваться Иисусу Христу теперь в 21 веке? Они не прислушиваются, вот эти наши руководители, сверху донизу. Потому и так мучают христиан. Спасибо.
Понятно, это был звонок от Николая. У нас есть еще один звонок из Петербурга. Федор. Федор, здравствуйте.
Да, здравствуйте, доброе утро, Свобода. Безусловно, для меня важно мнение звезд, потому что звезды на Западе, а мы, конечно, говорим о деятелях культуры мирового уровня, как бы ни относиться, это деятели культуры и писатели, либо действительно поп-дивы, да, как Мадонна. Но дело в том, что их отличает от наших деятелей, допустим, есть большое отличие. Они всегда действительно очень активно выступают в гуманитарных областях. Они выступают в защиту прав человека в тех или иных странах, они выступают в защиту голодающих в Африке, они защищают права природы, они, в общем-то, действительно всегда встают на сторону тех, кого угнетают тираны. И вот я хочу сказать, что мы видим со стороны этих людей именно активность абсолютную в этой зоне, хотя, в общем-то, их никто не принуждает. Эти люди абсолютно благополучны, они очень богаты. Но наши звезды звезды поп-культуры, это в том числе, которые, в общем-то, действительно не уступают им в богатстве. А вот что касается совести, то уступают очень сильно по моральным и нравственным качествам. Мы не можем увидеть от этих деятелей в защиту прав человека выступления, которые у нас происходят в стране. Но говорить о том, чтобы они кого-то защищали за рубежом, просто смешно. Они молчат про то, что у нас происходит с разрушением памятников. Они молчат, что у нас попираются все законы. Они не выступают в Пусси Райт и другие, вот то, что мы сейчас обсуждаем. Им бы лишь бы ходить по проправительственным концертам, посещать концерты в честь ФСБ, поддержать Владимира Путина. То есть это какие-то, понимаете, хлуеватые присутствия власти.
Понятно. Понятно, спасибо большое, Федор. Это был Федор из Петербурга. Прочитаю еще одно сообщение на нашем сайте. Приятно видеть, когда твое мнение совпадает с мнением людей выдающихся, уважаемых, не попсовых, трусливо оберегающих свой имидж, не злобных, как Ваенга, неравнодушных, как Валерия. Пусть отдыхает, действительно, пишет нам Еленка. Спасибо всем, кто звонил и оставлял свои сообщения. Мы задавали вам вопрос, прислушиваетесь ли вы к мнению мировых звезд по актуальным для российского общества темам. Мы продолжим это делать в следующем часе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас настало время для новостей экономики. С ними вас познакомит Сергей Синицкий.
Министерство сельского хозяйства России в ближайшее время может вновь понизить свой прогноз урожая зерновых в стране в этом году до 70-75 миллионов тонн, заявил заместитель министра Александр Черногоров. Поначалу министерство оценивало объемы грядущего урожая на прошлогоднем уровне – 94 миллиона тонн. Однако из-за засухи в отдельных регионах страны этот прогноз был уже дважды понижен. Инфляция в России в июле составила 1,2%, а в целом с начала года 4,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году в июле потребительские цены не изменились, а с начала года они выросли на 5%. Годовой прирост цен в России составил в июле 5,6%. Объемы продаж «АвтоВАЗа», крупнейшего в стране автопроизводителя, сократились в июле почти на 6,5% к уровню июля прошлого года и составили 51 тысячу машин, отмечается в сообщении компании. В целом, за 7 месяцев с начала года «АвтоВАЗ» сумел продать на внутреннем и зарубежных рынках 334 тысячи автомобилей. Это на 10% меньше, чем в январе-июле годом ранее. Расходы населения России на покупку легковых и легких коммерческих автомобилей в течение первой половины года выросли на 28% до 1 триллиона 100 миллиардов рублей или 36,5 миллиардов долларов по текущему курсу. Такие данные представила международная аудиторская компания Ernst & Young. Объем автомобильного рынка России в этом сегменте увеличился за полгода на 14%, превысив 1 миллион и 400 тысяч машин. Европейский центральный банк готов вернуться к практике выкупа гособлигаций проблемных стран еврозоны только в том случае, если правительства всех ее стран договорятся, как именно и на каких условиях задействовать для покупки этих облигаций и средства Европейского антикризисного фонда. Об этом заявил в четверг председатель банка Марио Драги, отметив, что каких-либо новых действий Европейского центрального банка не стоит ожидать ранее сентября. Финансовые рынки, ожидавшие неких действий банка уже в ближайшие недели, реагировали на результаты очередного заседания его руководства резким падением. В частности, доходность испанских и итальянских гособлигаций на вторичном рынке вновь повысилась, причем по некоторым бумагам Испании она вновь превысила уровни, которые считаются критическими.
Новости экономики представил Сергей Синицкий. Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Сотрудник ОМОНа, раненый во время обстрела поста в Цунтинском районе Дагестана, скончался от полученных ранений. Об этом сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах Дагестана. Российские борцы с педофилией из движения «Охотники за головами» призвали ограничить доступ к социальной сети ВКонтакте. Об этом сегодня пишет газета «Известия». В американском городе Оук-Крик, штат Висконсин, вооруженный человек открыл огонь в сикхском храме, убив 6 прихожан. Еще 3 человека получили тяжелые ранения. Нападавший был застрелен полицейскими. В Чукотском море пропали 6 человек. Их лодка была обнаружена опрокинутой в 5 километрах от острова Калючин. Несколько известных правозащитников, заявивших ранее о своем выходе из президентского совета по правам человека, могут в него вернуться на определенных условиях. Об этом сегодня сообщает «Известия». В Москве в воскресенье полиция задержала 2 музыкантов группы «Макулатура». На фестивале «Мега-веган-фест» в Бауманском парке они исполняли песни, содержащие критические слова в адрес власти. В Ливии убиты 3 вооруженных мужчин, которые подозревались в подготовке 7 взрывов. В ходе операции в городе Азизия, в 40 километрах к югу от столицы страны Триполи, 5 бойцов спецназа получили ранения. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свободы через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Она расскажет о том, что сегодня пишут российские газеты. Доброе утро.
Доброе утро, Мария. Аресты по делу о беспорядках на Болотной площади продолжаются. Это одна из тем публикаций в сегодняшних газетах. «Независимое» пишет, что в субботу вечером во время французской игры в «Петанг» были задержаны юрист ассоциации «Агора» Ильнур Шарапов, экс-главред сайта РИА Павел Пряников и геодезист Николай Помещенко, подсчитывающий количество людей на митингах. По словам Шарапова, подошедшие полицейские потребовали от него предъявить содержимое рюкзака, а, заслышав отказ, направили всех в ОВД Якиманка и потребовали сдать тест на наркотики, который оказался положительным. Поскольку употребление наркотиков игроки в «Петанг» отрицали, после ОВД они в компании адвоката Николая Полозова прошли повторный тест на наркотики при одной из горбольниц. Результаты этого теста станут известны через несколько дней. Новые «Известия» пишут, что юриста Евгения Архипова, который представляет интересы друга Росса Александра Каменского, подозреваемого в участии в беспорядках на Болотной 6 мая, Федеральная служба судебных приставов обвинила в злостной невыплате алиментов. Архипов называет это откровенным враньем. 1 августа он провел перед зданием Следственного комитета одиночный пикет в поддержку фигурантов болотного дела и других политзаключенных. А уже вечером 2 августа был задержан в аэропорту Домодедово, где работники спецслужб заявили, что у него, по данным службы судебных приставов, есть задолженности. Сначала фигурировала сумма в 4000 рублей, потом 26 тысяч и, наконец, 46 тысяч. Вот сегодня Архипов планирует оплатить эти самые выставленные 46 тысяч долга и запросить в службе судебных приставов копии всех документов, которые с ним связаны. Об этом пишет РБК «Дели». Адвокат при этом не исключает, что действия ФСБ и службы судебных приставов скоординированы, и что ход его жалобам будет заблокирован. «Считаю, что это связано с моей профессиональной деятельностью и активной гражданской позицией», – подчеркнул он. Как рассказал изданию его коллега Вадим Прохоров, защищающий оппозиционных политиков Бориса Немцова и Илью Яшина, ситуация очень похожа на политическое решение. Он напомнил, что год назад аналогичное произошло с Борисом Немцовым и Владимиром Меломом. ПАСЕ тогда приняла резолюцию в их поддержку и постановление отменили. Закон предполагает такую меру, как запрет на выезд из страны, но используется она редко. Например, против оппозиционеров, сказал он. Еще одна тема, которая вот в последнее время очень часто обсуждается, это тема пенсионная. На сей раз Международный валютный фонд предпринял попытку убедить Россию повысить пенсионный возраст. По мнению фонда, лишь с этой мерой страна сможет не только сохранить темпы экономического роста, но даже их увеличить. Российские эксперты считают, что если поднять пенсионный возраст, миллионы людей просто не доживут до времени выхода на пенсию. Российская газета пишет, что на пенсии из бюджета страны уходит 8% ВВП, как в большинстве развитых стран. Из-за демографических проблем к 2050 году расходы бюджета на пенсионеров могут удвоиться. Поэтому, как говорится в новом докладе МВФ, правительство должно пойти на постепенное увеличение пенсионного возраста для мужчин и женщин до 63 лет к 2030 году и до 65 к 2050. И ужесточить порядок досрочного выхода на пенсии, то есть пересмотреть категории граждан, имеющих на это право. А платить пенсионерам за счет увеличения социальных взносов до 34% слишком накладно для реального сектора экономики, полагают в МВФ. Новое известие напоминает, что сейчас российские мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины в 55. При средней продолжительности жизни 64,3 года и 76,1 года соответственно. При этом с 2002 по 2011 год возраст дожития, то есть время, которое живет средний пенсионер после выхода на пенсию, в России снизился с 19 до 17 лет. На это обращает внимание научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. То есть, по его данным, ни о каком увеличении продолжительности жизни, которое так радужно пророчат Минфин и Росстат, говорить не приходится. Если же поднять пенсионный возраст, то к 2030 году численность пенсионеров сократится на 10 миллионов. На этом государство сможет сэкономить 1,5% ВВП. Еще одна тема, обсуждаемая сегодня целым рядом изданий. Губернатор Краснодарского края Александр Ткачев заявил о своем намерении силами казачьих дружин выдавить из края выходцев с Кавказа. Общественная палата намерена обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить это высказывание на предмет разжигания межнациональной розни. А представители кавказских диаспор призывают власть сместить чиновника. Независимая приводит подробности. 3 августа губернатор Кубани заявил, с 1 сентября 1000 казаков будет помогать наводить общественный порядок на территории. Сославшись на ситуацию в соседнем Ставропольском крае, Ткачев подчеркнул, там интеграция граждан кавказских национальностей привела к тому, что в регионе потеряно чувство общности, солидарности, в том числе культурное наследие. Этим ноу-хау и должны стать казачьи дружины. Ведь то, что нельзя полицейским, казаку можно в определенной степени на бытовом уровне, на подсознательном, на понятийном. Это я процитировал слова Ткачева. Поэтому, когда казаки будут стоять вместе с вами на защите нашего отечества, правопорядка, это серьезный щит, заявил еще губернатор. Он считает, что нет другого пути, надо выдавливать, наводить порядок, спрашивать документы, заниматься миграционной политикой. Чтобы те, кто пытается просто на дурака сюда приехать, застолбить, заниматься провокациями или неправомерным бизнесом, понимали, что на Кубань лучше не ехать. Здесь кубанцы, у них свои законы, здесь они достаточно жесткие ребята. Конец цитаты из Александра Ткачева.
Кстати, вот на эту тему мы будем слушать в начале следующего часа интервью с экспертом и услышим также другие мнения, вообще, что означает это заявление Ткачева. Спасибо большое. Спасибо большое Валерии Шабаевой, она сегодня читает российские газеты. К другим темам. В Иркутской области экологи занялись профилактикой пожаров. Начали они с того, что объявили войну сельскохозяйственным палам, которые проводят местные фермеры и в большинстве случаев становятся причинами масштабных лесостепных пожаров. Результатами своих исследований и положительным опытом в решении данной проблемы местные экологи готовы делиться с коллегами из других территорий России, рассказывает Екатерина Вертинская.
В Иркутской области в 2012 году количество лесных пожаров сократилось в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщают сотрудники регионального МЧС и связывают это с комплексом профилактических мер. Экологи говорят, что пожаров меньше, так как погода нынче благоприятная. И это вовсе не значит, что в следующем году тоже все будет хорошо. Защитники природы уверены, что одна из главных причин лесостепных пожаров – сельхозпалы, которые проводят фермеры. Проект, который они взялись реализовать на территории области, назвали «Сократим ущерб, наносимый сельскохозяйственными палами дикой природе Предбайкалья». Участники проекта проводят полевые исследования, налаживают взаимодействие с местными жителями, СМИ и проводят разъяснительную работу. То власть пытаются возможными силами предотвратить беду, тем более что последствия пожаров в разных регионах России в совокупности становятся причиной другой большой проблемы, рассказывает один из участников проекта, сопредседатель Иркутской региональной общественной организации «Байкальская экологическая волна» Игорь Огородников.
Базис этой проблемы в том, что считается по данным ООН, да, что за последние несколько лет, да, вот большое количество пожаров, в том числе в России, на территории России, да, они являются одним из основных факторов таяния льдов в Арктике. И поэтому многие фонды, в том числе экологические, решили поддерживать проект, который направлен на решение этой проблемы. Вот, ну и одна из таких проблем — это вот сельхозпалы. Фермеры после перестройки, да, они выжигают большое количество полей для того, чтобы там снять старую траву, да, и чтобы там потом вспахивать, ну, то есть работать на ней.
В рамках проекта экологи пытаются сформировать негативное отношение населения к практике сельхозпалов и предлагают людям альтернативные варианты. Например, фермеры могут проводить контролируемые палы, когда вокруг участка, на котором они хотят выжечь траву, сначала пропахивают полосы. Но с этим вариантом нужно еще разобраться, поскольку есть информация, что вышло постановление, запрещающее в принципе жечь траву. Этот момент экологи намерены изучить. Помимо этого, общаясь с коллегами из Алтайского края и Дальнего Востока, ищут другие альтернативные палам способы. Как вариант, сбор травы и использование ее в качестве удобрения, рассказывает Игорь Огородников.
Мы не уверены, что это получится сделать за один проект, потому что работа достаточно большая. Ну, то есть люди там несколько десятков лет пользовались таким способом, да, значит, привыкли так делать, считают, что это нормально, за исключением некоторых, да, а мы тут приходим и говорим, что нужно по-другому, да, то есть это требует большой работы, да, то есть у нас как бы первоочередная задача, это, наверное, вот первая такая больше информационная, с местными жителями, с администрацией, со службами, да, там, с лесничествами, ну, то есть на чьей территории находятся леса, да, с леса, проработать с ними какие-то варианты, да, взаимодействия, чтобы вот у них сформировалось такое негативное отношение.
Во время полевых работ участники проекта лично побывали в 6 районах, посмотрели размеры ущерба, как на разных территориях реализуются противопожарные меры. Еще с 10 территориями наладили дистанционный контакт, говорит Игорь Огородников.
Картина тоже везде разная. Где-то хорошо, да, вот как в Ольхонском районе, ну как хорошо, ну в смысле вот в этом году там хорошие, значит, показатели. МЧС, местно говоря, всего было за весь летний сезон, на данный момент был зарегистрирован всего один пожар, да, ну и они там приписывают это себе, что у них там ведут профилактику, да, ну а мы как бы, ну да, наверное, они работают, ну и плюс еще к тому, что была аномальная достаточно весна и всякие разные погодные условия. А где-то, да, вот как в Осинском районе, там совсем плохо. Только наступила жара, прошли, кончились дожди, буквально на второй, на третий день все, леса загорелись, да. Но это связано с тем, что в Осинском районе очень большая лесодобыча, да, то есть там практически нет фермерских хозяйств, и там все воруют лес, да, оставляют порубочные останки, то есть костры, ну, короче, все-все-все. Все это дает такой эффект, то есть леса горят.
Сейчас участники проекта обрабатывают информацию, которую собрали во время полевых работ. Осенью по итогам планируют создать брошюру и распространять ее в районах Иркутской области. Если эта работа заинтересует коллег из других регионов России, иркутские экологи готовы безвозмездно поделиться электронной версией своего труда. Кроме этого, они планируют также организовать круглый стол по обсуждению проблемы сельхозпалов с участием Министерства природных ресурсов. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями. Прислушивайтесь ли вы к мнениям мировых звезд по актуальным для общества темам. И в начале часа представим вам мнение эксперта по заявлению Ткачева о необходимости выдавливания кавказцев с территории региона с помощью казачьих дружин. Напомню, информация об этом просочилась в СМИ в конце прошлой недели. Программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Война инспектора Задумина. Специальный видеорепортаж.
Комментарии экспертов.
Эксперт по вопросам безопасности Андрей Солдатов. О противостоянии Генпрокуратуры и Следственного комитета.
В блогах Свободы.
Юрист Дмитрий Гололобов. Об ужасах юридического пиара.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.